ищем выход. Мы с вами каждый день.
Добрый день, вы смотрите канал «Ищем выход», с вами программа «Особое мнение». Сегодня свое особое мнение излагает Леонид Гозман. Я в некотором затруднении, как лучше Леонида Гозмана представить. Иноагент с более чем годовым стажем, политик, известный по телеэкранам в России, как представитель неизменно правых сил, как бы они ни назывались, предатель и эмигрант, такое тоже возможно. Леонид Яковлевич, назовите себя, пожалуйста, как-нибудь сами. Добрый день.
Здравствуйте, меня зовут Леонид, и я психолог.
Да-да-да-да-да. Я помню вашу диссертацию, по крайней мере, название, про аттрактивность межличностных отношений, что-то такое, да?
На самом деле это симпатия и любовь.
Да, конечно. Ну вот, надеюсь, до этого мы тоже сегодня дойдем. Я, прежде чем начать разговор, а мы сегодня будем говорить о двух вещах. Традиционно в нашей программе «Особое мнение» мы обсуждаем текущие события, но от конкретного мы перейдем к общему, я сегодня надеюсь. Но прежде чем мы будем хоть куда-то переходить, я должен совершить моление о чуде. Обращаюсь к всем, кто нас смотрит и слушает. Это чудо вам будет совершить проще, чем притворить воду в вино. Очень небольшая сумма, которая никого не спасет от жажды жизни, такая небольшая, как 200 или 500 рублей, могут спасти наш канал. То есть не то, что спасти, но позволить ему и дальше работать. И дальше высказывать свое особое мнение будут различные представители различных точек зрения. Итак, небольшая сумма, ее можно просто перевести на телефонный счет. Перед вами QR-коды, все остальные способы в описании нашего канала. И чудо будет совершено. Простите, пожалуйста, Леонид Яковлевич. Но вот последнее событие, которое тут всех невероятно взбудоражило, это то, что за МКАДом на территории комплекса службы внешней разведки появился железный Феликс, точная копия Лубянского, только на метр ниже. Мне шум вокруг него кажется странным, но об этом я скажу чуть позже. А вот что думаете вы по поводу появления Феликса?
Мне шум вокруг него кажется абсолютно правильным и императивным. Мы обязаны реагировать на такие вещи. Мы не можем их остановить, но мы обязаны на них реагировать. Виктор Франкл говорил, что у человека остается последняя свобода, свобода отношения к происходящему. Мы не можем ничего сделать, ни я, ни вы не можем остановить это безумие, но мы обязаны к нему относиться. Мы обязаны относиться перед самими собой, мы обязаны сохранить отношение к этому, и мы обязаны это отношение высказывать, ну, в той степени, в какой у каждого из нас есть такая возможность.
Есть два диаметрально противоположных способа, как относиться к появлению железного Феликса. Первое – это то, что было описано в «Вечном фашизме» у Умберто Эко. Помните, первый признак фашизма – синкретизм, когда все в кучу. Когда и девушка с веслом, и дедушка с крестом. Феликс тут явно выполняет роль дедушки с крестом. А второй способ отношения – порадоваться за скульптора и архитектора. Они попилили бюджет, используя внутренние страхи, предрассудки и мифы тех людей, которые стоят у власти. И ни на кого этот Феликс не повлияет, кроме как на благосостояние скульптора.
Это я не согласен. Мне плевать, сколько они украли. Меня это просто искренне не интересует. Да? Вот. Но мне кажется, что это влияет на всех нас и влияет на нашу страну. Потому что, ну, представьте себе, если бы в Германии до сих пор висели свастики. Вот, как историческая память, как что-то. И если бы поставили памятник кому-то из главарей Третьего Рейха, основываясь на том, что он, в общем, был очень цельным человеком, преданным идее там, и так далее. Я думаю, что такие среди них были. Вот. А ему ставил памятник. Это бы означало, что это другая Германия, а не та, которая сегодня. Мне кажется, что это очень важное событие, которое говорит о очередном этапе, не окончательном сбрасывании масок, они и так сброшены, но об очередном этапе легализации фашизма в нашей стране.
Не преувеличиваете ли вы опасность? Ведь вы судите, ну уж простите бог ради, Леонид Яковлевич, вы судите из возраста, в котором мы с вами находимся. Это отнюдь не цветущая юность, это полное вдохновение и вызывающая зависть, зрелость, я бы сказал. Растет молодое поколение, которое вообще не знает, кто такой Феликс Эдмундович Дзержинский. Да им пофигу на этого деда. Им пофигу совершенно на историю ВЧК. У них другие проблемы. У них вон там Даня Милохин, которого Мизулина хочет в партию, господи, на войну отправить, гораздо большая проблема. Для них это уже не нужно.
Вы абсолютно правы. Но я полагаю, что в Германии есть молодые люди, которые понятия не имеют, кто такой Герман Геринг. Несмотря на всю антинацистскую пропаганду, которая продолжается в Германии. Вот. А здесь важно вот что. Ну, это все-таки не так далеко, как, не знаю, Кромвель, например. Да? Там стоит памятник Кромвелю, хотя крови он проливал вообще черти сколько, когда проводил свою революцию. Но это все-таки не так далеко. А главное вот, что это сигнал элитам. Вот среди людей, которые чем-то управляют в нашей стране, чем-то даже очень маленьким, нет людей, которые не знают, кто такой Феликс Дзержинский, и которые не понимают, что означает официально открытый ему памятник. Таких людей нет. Для них это сигнал.
Секундочку. Сигнал чего? Что он означает? Что за вами могут приехать ночью с фургоном, на котором написано «хлеб»? Вас могут 10 лет без права переписки? Что? Это, если это пугало, а вы фактически это сказали, то чем пугает памятник Дзержинскому? Чем пугают люди, у которых всем власть?
Нет. Для элит это не столько пугало, сколько объяснение того, как надо управляться. Делать жизнь надо с товарища Дзержинского, как об этом сказал товарищ Маяковский в свое время. Вот. Да, Дзержинского, да. Вот. То есть, что управлять надо вот так.
Идеология должна быть, да?
Совершенно правильно. А фургон с надписью «хлеб», ну, во-первых, он приходил только за врагами. Он же за врагами приходил, с такими, как мы с вами. И они-то хорошие, за ними не придут.
Хорошо, принято. Но я не хотел далеко уходить из Москвы. В Москве с триумфом прошли выборы Собянина. Там 2 миллиона, по-моему, голосов отдано, огромный совершенно отрыв и так далее, и так далее. У меня к вам следующий вопрос. Выборы, которые анонимны, это возможность заявления протеста со стороны тех людей, которые недовольны. Но вот они таким образом анонимно могут высказать протестным голосованием свое отношение к происходящему. Вопрос очень простой. И где же этот протест?
Ну, вы знаете, протест, которого совсем не слышно, он перестает быть привлекательным. Протест осмыслен тогда, вот психологично осмыслен тогда, когда я все-таки, ну, хотя и когда его кто-то услышит, да, поэтому протест, а если я пойду и проголосую за кого-то из абсолютно мне неизвестной, я не знаю ни одной фамилии из тех, кто, кого победил героически Сергей Семенович Собянин, просто вот я не знаю ни одной фамилии, да. Так вот,
Леонида Зюганова, который породил новый лозунг, который тут Венедиктов опубликовал, он звучит так: «Я за Зю». Имеется в виду «Я за Зю». «Я за Зю».
Бред собачий. Ну, в общем, ну, вы понимаете, что это вот, если бы был, например, там, хоть какой-то подсчет голосов, хоть что-то такое было, да, то тогда имело бы смысл вот так протестовать. А сейчас протестуют люди с более активным протестом, которым не лень пойти на участок, потребовать все-таки бумажный бюллетень, хотя ведь там какую-то даму оштрафовали за требование бумажного бюллетеня и за отказ голосовать кнопочкой. Вот, и написать на этом бюллетене там матерное слово или еще что-нибудь. И таких полно, на самом деле, таких полно. Но нормальный человек в таком протесте, в общем, Ну, то есть, если он не готов писать матерное слово, то вряд ли он чувствует, что он протестует, если он нажимает не на ту кнопочку, понимая, что потом на выходе все равно будет та кнопочка, которую надо.
А вы считаете, москвичи в своем большинстве против войны? И против нынешней власти?
Вы знаете, не, я считаю, что среди тех людей, у которых есть, вот если взять тех людей в Москве и вообще в крупных городах, которые за войну, осознанно за войну и осознанно против войны, то людей против войны значительно больше, чем за войну. Но я думаю, что большинству людей, в общем, более-менее наплевать. И Владимиру Владимировичу удалось перевести войну из временного состояния в свойство страны. Вот страна всегда воевала, всегда будет воевать, потому что нас всегда нападали. Мы с теми же самыми врагами, с которыми мы боролись там 80 лет назад, мы боремся с ними и сейчас. Единственное, тут такая мелочь, что, значит, мы тогда не победили. Мы тогда-то не победили. Мы, ну, если опять нацисты, опять бандеровцы, опять враги народа, которые хотят нас уничтожить, то, значит, мы не победили тогда. Празднование окончательной победы 9 мая 1945 года было несколько преждевременным. Ну, так он, так, по факту так он говорит. Вот. Большинству людей, даже в Москве, я думаю, вот это вот так. Ну, война и война. Ну, как-то это... Ну, ну, зимой погода плохая. Ну, вот летом жарко было. Ну, ну же. Вот. Но среди активной части населения сторонников войны значительно меньше, чем противников войны. И это, кстати, по всей стране так.
Я хочу с вами провести два мысленных эксперимента. Один простенький, другой посложнее. Простенький вот какой. Представим, Евгений Пригожин жив.
Да.
И он зарегистрирован кандидатом на пост мэра Москвы. И вот с этой поправкой проведем наш мысленный эксперимент. Как вы считаете, тогда выглядели итоги прошедшего голосования на выборах мэра? Кто кого? Собянин Пригожин или Пригожин Собянин?
Собянин Пригожин, просто потому, что для властей нужен Собянин, а не Пригожин. Кроме того, я думаю, что особо много народа за Пригожина бы не проголосовало. Пригожин не был политическим лидером. Пригожин был клоуном, очень кровавым клоуном, очень опасным клоуном, но он был что-то вроде Жириновского. Вы знаете, я видел неоднократно, как когда в Государственной Думе слово предоставлялось Жириновскому, все депутаты бежали из того большого холла, где они болтались во время заседания, бежали туда, им недостаточно было видеть его на экранах, они хотели чувствовать эту атмосферу, вот такую скандала, эпатажа и так далее, которую выдавал Владимир Вольфович. Вот. И Пригожин не был тем человеком, с которым были связаны надежды. Вот Лебедь, например, был таким человеком. Кто-то из наших сограждан считал, что вот Лебедь бы в президенты, и было бы как классно. Да? В 96-м Лебедь вышел на третье место, если вы помните. Вот. С генералом Рохлиным были связаны такие надежды у кого-то. Да? С Грудининым могли быть связаны такие надежды. С Пригожиным. Пригожин скорее был эмоциональным таким лидером, не политическим, а эмоциональным, который высказывал то, что люди хотят слышать. Вот мат в адрес начальства. Это то, что людям нравилось. Я не уверен, что много бы народу проголосовало за Пригожина на честных выборах. Ну, а если говорить о результате, то результат полностью под контролем, и поэтому, что бы им надо было, кто бы они и написали.
Второй эксперимент более сложный. Я должен разделить вашу точку зрения, что главенствующее настроение в России и в Москве в частности, судя по моим источникам, это вот, ну да, война и война, нас это не касается. Я думаю, это понимают и на Украине, это понимают и в Украине. И поэтому вот бесконечные, ставшие регулярными, скажем так, налеты беспилотников, насколько я могу понять, это способ психологически изменить ситуацию. Допустим, эти налеты усилились многократно. Допустим, беспилотники каждую ночь, хотел сказать, бомбят, да, врезаются в те или иные здания в Москве. У меня к вам вопрос, к чему это приведет? И вы понимаете, какая подкладка у этого вопроса? Что точно по этой же причине, чтобы изменить психологическое состояние немцев, когда-то англичане начали бомбить Берлин. Это было опасно, это было дико малоэффективно, но они это делали. Итак, изменит ли это что-либо?
Это изменит. Это изменит. Но это не изменит отношение к войне. мне кажется.
А что изменит? Значит,
а изменит вот что. Люди будут больше ненавидеть. Они будут ненавидеть украинцев, бандеровцев, американцев. Может быть, Путина, между прочим. Может быть, Путина, который не может защитить. Но они не изменят свою точку зрения относительно того, что это за война, агрессивная это война или нет. Вот это они не изменят. Ненависти будет больше. Но изменить вектор не получится. Насколько я понимаю, ну вот то, что мне удавалось там говорить еще с ныне давно уже ушедшими, но немцами, которые пережили ту войну, даже в самом конце войны, когда, в общем, уже было понятно, куда Гитлер завел Германию, не было в массовом порядке желания победы союзников, ну, антигитлеровской коалиции. Ненавидели всех, и Гитлера ненавидели, и американцев, и русских, и кого угодно, но не менялся знак. Знак не меняется таким образом, мне кажется.
А у вас в свое время был в Украине не свой телеканал, своя программа. Она ведь, если я не ошибаюсь, так и называлась «Гозман». Я ничего не путаю?
Кажется, да.
Отлично. Попал. Представьте себе, программа возобновилась, но с новыми условиями. У вас есть несколько минут, но вам нужно за эти несколько минут прямо сейчас сформулировать те пару вещей, от которых вы хотели бы Украину предостеречь, и те пару вещей, которым вы бы Украину как страну, не как правительство, не как Зеленского, не как государство призвать. Прошу вас, эфир.
Значит так, я бы ни от чего их не предостерегал, не время нам с вами это делать. Они без нас разберутся. Вот. И я бы даже и не осмелился их ни к чему призывать. Я бы сказал, что, ну вот что бы я сказал, и что я говорю постоянно, выступая в Украине, выступая на украинских каналах, а я очень много там довольно выступаю, и сейчас, хоть у меня нет своей, так сказать, регулярной программы. Вот. Я бы сказал вот что. Я бы сказал, ребята, понятно, как вы относитесь к нам, вы не можете к нам относиться иначе, но мы разные. Мы по-разному относимся к происходящему. И вот я и мои друзья все искренне восхищаемся вами и искренне желаем вам победы. Слава Украине!
Спасибо. Мне бы не хотелось далеко уходить от темы выборов. Я вас хотел перенести в Тюрингию, поскольку в Германии вас видят постоянно. Я не выдал, надеюсь, военные тайны. В Тюрингию, в городок Нордхаузен. 50 тысяч населения, то есть вполне приличный по размерам с точки зрения Германии городок. Там прошел первый тур выборов мэра. Там еще была очень интересная борьба, потому что участвовали один кандидат, имел имя Трамп, беспартийный, с поддержкой ХДС, а другой от свободных демократов, его звали Маркс. И вот, конечно, соревнование Трампа с Марксом было восхитительно, но победил на первом туре. То есть проходит во второй точно, 42% и 1/10 голосов кандидат с фамилией Пророк Пропет, который представляет альтернативу для Германии. То есть это все равно, что, ну, грубо говоря, вот пригожинцы, я просто пытаюсь перевести на русский, что значит альтернатива для Германии, это ультраправая и рука непожатная до сих пор партия. И вот такой триумф. А в среднем по Германии там 20%, вторая по популярности сегодня партия. Чем вы это объясните? Рост правых настроений теперь уже не только в Италии и во Франции, а в Германии.
Ну, вы знаете, я вам вот что скажу. Это долгое объяснение. Я не уверен, что смогу сейчас объяснить. Вот. Это одно из проявлений мирового кризиса. Мирового кризиса демократической системы. И я даже больше скажу. То, что происходит у нас... Вот у нас вот трагедия и катастрофа России сегодняшней – это часть мирового кризиса западной цивилизации, мне кажется. Да? Мне кажется, что успех этого человека, как успехи Марин Ле Пен, итальянских крайне правых там и так далее, и успех Путина – это проявление того, что либеральная идея, на которой уже лет 200-300 стоит человечество, вот, ну, в целом, да, эта либеральная идея, либерализм современный, нуждается в реформировании развития. Вот для укрепления либерализма, не для отступления от этих идей, когда Лютер прибил свои 500 тезисов, или сколько там их было, к дверям церкви, да, и, собственно, с этого началась
реформация. Было 80 с чем-то, насколько я помню, Виттельбахе, да. 90 с чем-то, меньше 100, по-моему, все-таки.
Это была революция, да. Как это? Помните, как в том анекдоте, я вам, товарищи, неправильно докладывал, вода кипит при 100 градусах, а 90 градусов – это прямой угол. Вот, конечно, я перепутал с другим. Но, значит, вот когда он прибил свои тезисы, началась реформация, то это делалось не для ослабления, а для усиления христианства. И это усилило христианство, между прочим, это очень усилило христианство. Более того, это удивительным образом усилило в конечном счете, после страшных трагедий, это все-таки усилило и католическую церковь. Она тоже стала другой, чем была до реформации, верно ведь? И папа Иоанн Павел II, и папа Франциск, которого сейчас так многие критикуют, и я продолжаю относиться к нему с огромной симпатией, они... в каком-то смысле тоже порождение реформации. Ну, вот так вот, глобально, да? И вот мне кажется, что что-то подобное нужно либеральной идее, ну, потому что мир очень сильно изменился. Мир сильно изменился с тех пор, как она восторжествовала, по крайней мере, в элитах европейских стран. И поэтому должны быть определенные коррекции. Не отказ от базовых принципов ни в коем случае, но определенные коррекции должны быть. Боюсь, что это очень долгий разговор.
Да, хотел бы уточнить, принести извинения за свою ошибку, конечно, Виттенбергский собор, замковая церковь в Виттенберге, не Виттенбахе, тезисов было 95, но в общем, в целом, да, идея не нарушена. Так вот, этот кризис либеральной идеи, скажите, что это такое, это болезнь с вашей точки зрения? Или это такой регулярный, это такой предменструальный, прошу прощения, синдром? Сегодня у мира. Все нормально. Это значит мир в детородном возрасте для новых идей.
Ну, понимаете, в чем дело? Это зависит от того, как на что реагировать. Вообще идеология любая, да, фашистская, либеральная, является диалогом с обществом, диалогом с миром. Да? И она побеждает не тогда, когда она опубликована и проголосована на каком-нибудь там съезде, понимаете? Она побеждает тогда, когда она, так сказать, овладевает сознанием людей, да? Когда человек по имени Матфей, например, закончил некий текст, поставил точку и расписался, да, вот и написал таким образом Евангелие от Матфея, в мире ничего не изменилось. Ничего не изменилось. В мире изменилось тогда, когда следующие 200-300 лет, или там сколько-то, хотя, собственно, это не закончено, это следующие 2000 лет, был активный диалог между людьми и сторонниками этой новой идеи, да, когда они разговаривали друг с другом, спорили друг с другом и так далее. Вот я думаю, что поскольку мир изменился сильно там, за последние 300 лет, допустим, то должно быть такое возобновление этого диалога. Мне кажется, во многих странах, Запада, которые мне вполне симпатичны, естественно, диалог на какой-то момент прервался. То есть идеи либерализма стали рассматриваться как единственно возможные, их бессмысленно обсуждать, поскольку это туризмы и так далее. А оказалось, что это не так. Оказалось, что те, кто против этих идей, они на самом деле в активном диалоге с обществом находятся, предлагают свои идеи, предлагают свои критические замечания, а такая интеллектуальная, политическая элита западного мира на это вовремя не среагировала. Ну, тем не менее, я уверен совершенно, что никакой альтернативы перспективы либеральной идеологии нету, но для того, чтобы она, так сказать, укрепилась, нужно, чтобы этот диалог был. Ну, я надеюсь, что он будет.
Да, спасибо. Напомню, что особое мнение сегодня высказывает Леонид Гозман. Я должен напомнить, рискую вызвать на себя гнев. Вот мне тут пишут: кончайте требовать от нас деньги. Я не требую от вас деньги, выбор у вас маленький. Либо деньги, либо душа. Нет денег, вложите немножко души в производство канала, ищем выход. Для этого нужно, не поступаясь принципами, просто-напросто поставить лайк или написать комментарий.
Кстати, я всегда читаю комментарии, пишите, пожалуйста.
Слушайте, вы должны пребывать в перманентном душевном кризисе или, по крайней мере, в непокое.
Нет. Это...
Да. Просто прошу прощения, мы тут так уже ушли в сторону Лютера, да, и Святого Матфея, что сейчас чувствую, до первого и второго послания фессалоникийцам дойдем, и нас с вами народ не поймет, а альтернатива для Германии будет как раз на нашем месте торжествовать. У меня к вам простой вопрос. Вот во Владивостоке встречается Ким Чен Ир с Путиным. Ну, понятно, зачем нужна... То есть, понятно, для чего это Северная Корея. Они получат валюту за поставки вооружения в Россию. Понятно, для чего нужна Россия. Не хватает своих мощностей. Оставим пока вопрос о качестве этого вооружения, о совместимости с российскими военными системами и так далее, и так далее. Но почему это не делается тайно?
Ну, во-первых, а зачем? А зачем это сделать тайно, да? Значит, ну, это нельзя сделать тайно, потому что невозможно тайно организовать встречу Ким Чен Ына, который едет на этом своем паровозе с 90 вагонов бронированных, с кем-то. Он передвигается, его видно, да, его видно. Вот. Кроме того, невозможно тайно поставлять оружие, потому что пойдут эшелоны. Пойдут эшелоны, и которые будут видны. Да? Кроме того, это не надо делать тайно. Владимир Владимирович, поскольку стыд глаза не вывест, что он с этим орлом там встречается, да? Он таким образом показывает украинцам, показывает Америке, Западу, показывает, что он еще ого-го. У него еще есть потенциал, поэтому, ребят, лучше вам, может быть, закончить помогать украинцам и заставить Зеленского сесть за стол переговоров. Это ему выгодно сейчас, Путину, я имею в виду.
Две темы я сейчас пытаюсь объединить. У меня тут была странная встреча с одним российским иммигрантом, который мне сказал, что с его точки зрения войну нужно заканчивать прямо сейчас, потому что цели поставлены нереальные. То есть они благородные, но нереалистичные. Это вернуть Украине границы по состоянию на 2013 год. И, следовательно, раз поставлены нереалистичные цели, которых невозможно добиться, продолжение войны означает трупы. И дальше он сказал вещь, которую я подпрыгнул. Он сказал: знаешь, поскольку сегодня единственная партия говорит о прекращении войны, альтернатива для Германии, я бы сейчас проголосовал за нее. Я лишился дара речи. Ответьте им.
Ну, мне кажется, что альтернатива для Германии не является партией прекращения войны. Дело в том, что... Что понимать под прекращением войны? Ну, например...
Переговоры, вы... которые вы упомянули.
Ну, вот смотрите... Ну, да. Допустим, вывернут руки Зеленскому, и он согласится на границы и Путину тоже, и они оба согласятся на границы 2013 года, например. Да? Например. А означает ли это прекращение... Означает ли это прекращение войны? Нет, с моей точки зрения, это не означает прекращение войны. С моей точки зрения, это означает перемирие, потому что режим Владимира Путина не успокоится, он залежит рано немножко, он перестроит военную промышленность там и прочее, и через год, 3, 5, 18 он начнет новую войну.
А если это... Украина... Нет, секундочку. А если новая вводная, новый мысленный эксперимент, а если Украина будет членом НАТО, тоже начнет?
Думаю, что да. Только, может, уже не против Украины, против кого-нибудь еще. Дело в том, что мне кажется, что режим Владимира Путина перешел в то состояние, в котором был режим великого фюрера в Германии где-то после там, какого-то года уже своего пребывания у власти, значит, когда он не мог не воевать. Представьте себе, если бы весной 45-го года, там, зимой 44-45-го, страны антигитлеровской коалиции согласились на том, что они освободят захваченные Рейхом земли и остановятся на этом, и подпишут с Гитлером какое-то там соглашение о прекращении войны. Означало ли бы это окончание Второй мировой войны? Нет. Нет. Потому что режим Гитлера уже не мог не воевать. Мне кажется, что режим Владимира Путина не может не воевать.
Леонид Яковлевич, здесь давайте пока поставим отточие, запятую, прервемся буквально на минуту, на полторы. Напомню, что сегодня особое мнение Леонида Гозмана. Ну, а затем мы продолжим. Оставайтесь с нами. И вам будет чем заняться полторы минуты, глядя в экран. Лайки, комментарии, ссылки на наш эфир. Это, правда, очень здорово помогает.
Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечай, и я, как всегда, рассказываю вам о всех новых вещах, которые делают журналисты «Эхо Петербурга». Видите, несмотря на то, что «Эхо» у нас пытается украсть, мы все равно называем себя журналистами «Эхо» и продолжаем работать, вне зависимости от того, какой канал мы представляем. Конечно, если мы говорим про «Ищем выход», я очень рекомендую всем смотреть вечерние разговоры, которые мы записываем с нашими гостями, и выходят они где-то в районе 22 часов вечером по будням. Не каждый день пока, но мы пока стараемся и смотрим, насколько этот формат заходит. И я также напоминаю вам про целый цикл программ от Максима Кузахметова «Все так плюс». Почему-то не всегда получается так, что эта программа набирает достаточное количество зрителей, но, тем не менее, она заслуживает того, чтобы на нее обратили внимание. Поэтому я напоминаю вам про это. Ну и, конечно, то, что я вам точно должен сказать, это то, что на канале «Живой гость» выходит утренний разворот с понедельника по пятницу с 7:55. Подключайтесь к нашим коллегам и смотрите эти утренние эфиры. Ну и, конечно, поддерживайте нас, как это можно сделать, сказано в описании. Нам действительно очень важна и нужна ваша поддержка. Август прошел не очень успешно, и целая серьезная, большая довольно дыра возникла в нашем бюджете, но мы пока справляемся. Благодаря вам, за что спасибо.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Так, мы продолжаем. С вами канал «Ищем выход» и программа «Особое мнение», которую сегодня высказывает Леонид Гозман. В нашу программу совершенно неожиданно для меня вступает Владимир Путин. Ну, Владимир Путин, как известно, обладает способностью вступать в совершенно любую дискуссию. Мне бы очень, по крайней мере, хотелось, чтобы Леонид Гозман прокомментировал, ха-ха, сказал я, пытаясь найти цитату, сейчас найду, следующее заявление Владимира Путина по поводу и Дмитрия Губина, и Леонида Гозмана, и многих других. Итак, Путин, по разным подсчетам, 160 деятелей культуры, не согласных с позицией руководства Российской Федерации, выехали за рубеж. Уехавшие деятели культуры пусть лучше за рубежом работают, чем здесь капают на мозги и продвигают нетрадиционные ценности. Вот оно.
Это все, да?
Ну, вам мало, вы, знаете, вы как по песне Высоцкого, который пел «Открою кодекс», или Галич там, «Открою кодекс на любой странице и не могу, читаю до конца». Вы хотите Путина читать до конца, это как выпить мировой океан, невозможно.
Ну, так подождите, я что должен сказать, мне плевать. Меня совершенно не затрагивает этого высказывания.
Леонид Яковлевич. Здесь есть один важный момент. Здесь есть, ну ладно, капает на мозге, это мы понимаем, чтобы тебя простой народ понимал, к таким нужно оборотам прибегать. Здесь есть по нетрадиционные ценности.
Ну, слушайте, это то, что конечно.
Активно... Да. Это то, что продвигается очень активно, и во что многие верят. что весь Запад, он, грубо говоря, состоит из бесконечных лесбиянок и геев. И поэтому для простого русского человека, конечно, большое потрясение приехать на Запад и увидеть там бесконечное количество мам и пап с коляской.
Да.
Почему нужно, почему такое значение придается вот этому мнимому столкновению традиционных и нетрадиционных ценностей? Потому что я не знаю, что значит традиционные ценности. Патриархальная семья, внуки с козами в избе играют, а прадедушка на печи помирает? Я не понимаю.
Ну, это хорошая картинка, да. Значит, вы знаете, мне кажется, вот что. Мне кажется, здесь есть два типа причин. Один тип причин – это озабоченность вообще фашистов почему-то, разных фашистов в разных странах мира, озабоченность проблемами секса и в значительной степени озабоченность проблемами гомосексуализма. Вот, почему-то. Я некомпетентен всерьез об этом судить, но я просто...
Вы же психолог, нет, одну секунду. Ну, вы специалист по аттрактивности, по любви и привлекательности. Ну, не отрекаются, любя.
Ну вот, тем не менее, да, это вообще очень хорошо изученный вопрос, но я этот изученный вопрос, что ж такое, я этот изученный вопрос очень не очень хорошо знаю, да, поэтому мне бы не хотелось на эту тему говорить, о том, что у них там внутри, у Путина, какие комплексы внутри у Путина, что он переживал, может быть, это было когда-то для него проблематичным там и так далее. Да?
Нет, вот. Одну секундочку, это личное представление о прекрасном, или это циничный расчет?
Вот смотрите, вот я об этом и говорю. С одной стороны, это, конечно, здесь есть элемент личных представлений о прекрасном. Вот этот элемент здесь есть. Вот, он есть, конечно, да. Вот. Второе – это циничный расчет.
Нет, одну секундочку. Рядом с Путиным было всегда изрядное количество гомосексуалов, которых подвергали аутингу. Я фамилии не буду называть, потому что до сих пор не решил для себя проблему, как быть, если бывший вице-премьер в правительстве Путина, у которого два любовника, одному подарена вилла в Майами, я даже смотрел ее с космических снимков, очень даже симпатичная. А сейчас он честный там банкир. Я не знаю, вправе ли я в таком случае заниматься его аутингом. И говорить, его любовником был такой-то, его любовником был такой-то, а вообще у него жена собачки и правит джет. Не знаю, значит, мне терпимо относиться к таким людям.
Нет, мне кажется так. Мне кажется, что говорить о сексуальных предпочтениях и личной жизни, интимной жизни человека обычно нельзя. Но если этот человек, я, честно говоря, даже не знаю, кого вы имеете в виду, но это не важно, да, если некий высокопоставленный человек, являясь представителем ЛГБТ-сообщества, одновременно с этим гнобит это самое ЛГБТ-сообщество, да, вот тогда можно об этом говорить, можно и нужно об этом говорить.
А если он молчит, и он является тем, что является такой сторонник режима?
Если он молчит, то это его дело.
Смотрите. Нет, одну секундочку. Вы только что в «Новой газете Европа» публиковали статью, которая вообще... Один из пунктов – это об общей причастности к тому, что происходит. И высокопоставленные банкиры, бывшие-чиновники, они причастны к тому, что происходит, тогда получается,
они даже причастны, если они молчат. Они причастны, но если они, вот если конкретный человек там Пупкин, да, который занимает высокое положение в иерархии, властной иерархии Владимира Путина, да, неважно там, в какой из них, да, он занимает высокое положение, и он гомосексуал, то это его личное дело. Вот точно так же, как меня совершенно не интересует, с кем спит Владимир Владимирович, кто его любовница, кто его дети незаконные и так далее. Я всегда пропускаю эти тексты, они мне не потому, что там из-за брезгливости, они мне просто неинтересны. Мне действительно неинтересно это. Да? Вот. Но если, когда Владимир Владимирович говорит о том, что, допустим, там нельзя иметь любовницу, а надо там быть преданным своей семье там, и так далее, вот тогда можно говорить, а ты-то кто? А ты-то кто? А ты как себя ведешь? Вот в этом случае об этом говорить можно, понимаете? Вот. В других случаях об этом говорить неправильно, мне кажется. Вот. Но насчет их, вот это вот, что все мы с вами распространяем нетрадиционные ценности и так далее, да, это кроме личных предпочтений, личной неприязни фашистов к
инаковости. Да. Инаковости как таковой. В чем бы она ни проявлялась?
Да, да, инаковость, согласен, согласен. Поэтому они любят евреев, поэтому они любят трансгендеров, поэтому они любят феминисток там и так далее, да? Кроме этого, здесь есть, конечно, расчет. Дело в том, что гомосексуалов не любят нигде. Даже в тех странах, где им даны, где у них равные права, где люди, парламенты или референдумы решили, что у гомосексуальных людей должны быть такие же права, как у всех остальных. Вот это здорово, это правильно, я тоже так считаю. Значит, тем не менее, даже в этих странах большинство людей, были опросы, в общем, относятся к гомосексуалам с некоторой настороженностью. Наша страна, к сожалению, это вообще очень гомофобная страна. Она гомосексуалов сильно не любит. Поэтому что делают наши начальники? Они говорят, вот смотри, ты их не любишь, и мы их не любим. Да? То есть, мы с тобой одно, у нас с тобой общий враг. Ты не, ну, то, что у меня золотой унитаз, а тебе жрать нечего, это не так важно, как то, что мы с тобой оба этих вот, которые не любим. Да? Вот ради этого они наезжают на гомосексуалов. Причем, вспомните, там война идет, они вдруг, значит, озабочены борьбой с ЛГБТ. Казалось бы, ребята, во время войны, может, вы как-то вообще передохнете, не будете разбираться, кто с кем спит и как. Да? А нет, вот это как раз важно разбираться. Поэтому он, объявляя всех оппонентов сторонниками ЛГБТ, он тем самым пытается расширить уровень своей поддержки.
Напомню еще раз, особое мнение Леонида Гозмана сейчас на канале «Ищем выход», которому вы очень здорово можете помочь, либо вашими финансовыми переводами, включая самый простой, небольшой суммы между 200-500 рублями на телефонный счет или можно с телефонного счета. Лайки, комментарии – это действительно очень помогает продвижению нашего канала. Леонид Яковлевич, я бы, конечно, поспорил по поводу того, как к сексуальным меньшинствам относятся в Германии, по-моему, к ним относятся примерно так же, как к рыжим. Но от вопроса о рыжих я уйти все-таки не могу. И имею в виду, конечно, самого известного рыжего в России и вашего коллегу, и вашего партийного товарища. Я про Анатолия Чубайса. Было? Было. У меня к вам два вопроса. Поддерживаете ли вы сейчас отношения с Чубайсом? И второе, как вы относитесь к той формуле, которую он, видимо, избрал, я других не могу придумать, ему разрешили уехать из страны в обмен, и это была цена вопроса, на молчание?
Значит, на первый вопрос ответ – да, я поддерживаю с ним отношения.
Извините, а когда последний раз вы общались?
Пытаюсь вспомнить, в мае, наверное, по-моему, в мае, но мы в разных странах, в общем.
Да, он в Глазго, насколько я помню, официально, как он подписывает статьи, независимый исследователь.
Слушайте, ладно, я...
Он не шотландец, нет, он не носит килты, он не играет на волынке. Нет, простите, я немножечко, видимо,
перепутал границу. На первый ваш вопрос... На первый ваш вопрос отвечаю – да, мы поддерживаем отношения. Вот. На другие вопросы я не отвечаю, потому что спросите его сами. Он не уполномочил меня рассказывать что-то, что я знаю о нем.
Вот. Да нет, одну секунду. Мой второй – как вы относитесь к тому, что он молчит по поводу происходящего в России?
Значит, ну, во-первых, вы сказали, что с ним было соглашение, сие мне неизвестно. Вот. А как я отношусь к его поведению, я с удовольствием выскажу и высказываю ему в наших личных беседах. Вот. Я не вижу смысла обсуждать людей, с которыми меня с вами связывают человеческие отношения.
Да, согласен. Здесь конфликт интересов. И я его отчетливо вижу. Окей. А тогда я вернусь к вашей статье, которую я упомянул, недавно опубликованной этим летом в новой газете «Европа». Большая статья, один из центральных вопросов – вопрос о личной вине, личной ответственности. Ну, собственно, Карл Ясперс для немцев начал обсуждать этот вопрос в 1945 году. И нам не грех это же продолжить. И вы сказали, что не чувствуете за собой личной вины, что вы как могли сопротивлялись режиму, вы как могли противостояли Путину и так далее. Я ничего не утрирую, ничего не вру.
Нет.
Ага. Ну вот вопрос, который вам очень просили передать те люди, которые знали, что я сегодня буду иметь такую возможность вам вопросы задать. Почему Гозман, просили сказать они, принимал участие в программе «К барьеру», я проверил, 15 раз вы принимали в ней участие, зная, что он тем самым дискредитирует правую идею, союз правых сил, вообще правые силы, к которым он всегда имел отношение, потому что он всегда это проигрывал. И вы действительно проигрывали эти публичные поединки всем. Вы проигрывали, да, Жириновскому, Зюганову, Проханову и так далее, и так далее, и так далее. Тем самым показывали, что правые слабые. Это формулировка так вопроса, в который меня просили этот вопрос вам задать. Что, собственно, я и делаю.
Спасибо, спасибо. Поскольку это касается меня, я, конечно, отвечаю. Естественно, касается не других людей, а меня лично. Значит, это правда, я все время проигрывал, это не вся правда. Это часть правды. Да? Значит, я обращался, я всегда знал с самого начала, с самого первого выхода на эту программу, я знал, что конечные цифры голосования будут резко против меня. Это я не сомневался. И потому что я не верил никогда в честность этого голосования. У меня был смешной эпизод, когда я был с Мединским, он еще не был тогда министром культуры, и я его напугал. Значит, я сказал какую-то фразу, такую вполне обычную, я хочу, чтобы в моей стране там чего-то, а Мединский спросил, а вы какую страну имеете в виду? А я не очень быстро в таких вещах соображаю, но в данном случае как сообразил, я сказал вам в морду дать, чтобы вы поняли. Слушайте, он так испугался, Мединский, он так испугался, что до конца раунда он молчал, и все вывозил Соловьев. А потом, когда было голосование, то было видно, как у меня стало резко-резко расти это самое дело, я стал его догонять. Да? И вот когда я стал его догонять, мое голосование остановилось вообще. Ну, просто вот в течение там примерно 10 минут или сколько-то, да, у меня ни одного голоса не появлялось. Ни одного вообще. А у него шло, наоборот, очень резко вверх. Когда он опять оторвался от меня на большое расстояние, голосование за меня опять пошло. То есть, это совершенно все очевидно.
Но, Леонид Яковлевич, извините, вопрос в другом. Подтекст вопроса, который я вам задал в точной формулировке его автора, сводится к тому, что вы на самом деле не давали выходить на экран, возможно, неизвестным, но гораздо более ярким представителем Союза правых сил, то, что хотели быть на экране сами, и в итоге губили правое дело. Извините, я огрубляю, но идея вот такая.
Значит так, можно я все-таки отвечу? Все-таки я хочу ответить. Да, все-таки я хочу ответить. Так вот, я думаю, что голосование против меня было во многом честным, несмотря на фальсификации, что если, то есть так, если бы это было честное голосование, я бы все равно проигрывал. Я очень хороший объект для неприязни. Я косоглазый, а бог шельм метит. Во всех странах предрассудки по отношению к людям с выраженными физическими недостатками. Я еврей, я друг Чубайса и так далее, и так далее. Я прекрасная мишень. И в эту мишень невозможно промахнуться, и люди в нее с удовольствием стреляли. Вот. И в этом смысле это правда. Да? Вот. Теперь я обращался не к тем людям, которые большинство, я обращался к своим. Я обращался к своим через экран. Я никогда не пытался в чем-либо убедить своих оппонентов, потому что это искать пульс на протезе. Значит, я обращался к своим, которые с другой стороны экрана, и я им говорил, я им не разъяснял чего-нибудь, я им говорил: ребята, мы еще живы, мы здесь. Мы здесь, мы держим флаг, вы не одни, не опускайте рук. Вот что я им говорил. И этот месседж доходил, и доходил очень сильно, потому что каждый день, каждый божий день, кстати, это до сих пор продолжается, меня останавливали на улице и благодарили. Благодарили за то, что я говорю, потому что людям это было важно, людям нашей крови. Особенно, кстати говоря, в провинции, потому что те, кто жили в Москве, в Питере, у них была какая-то тусовка, они могли с кем-то общаться, с нормальными, а люди, жившие в провинции, очень давно уже, много лет назад, им сказали: ты один остался такой, да, ты остался один, вот сиди под плинтусом, молчи там и так далее, да. Вот. И этим людям я говорил, что они не одни, что не все потеряно.
Это вот. Понятно, теперь, но это могли сказать
теперь,
не
насчет, Дмитрий, теперь насчет того, что вы сказали, что я не давал другим. Это глупость. Простите, это глупость тех, кто вам это пишет. Это непонимание того, как все это устроено. Я не определял, кому идти на телевизор. Я не определял. Это определяли без меня. Как и когда поступил приказ из Кремля, и они запретили звать меня на телевизор, меня перестали звать на телевизор. Значит, не я это определял. Там кого-то не было не потому, что там был я. Там кого-то не было, потому что его не звали, а меня звали. А меня звали, у меня была эта возможность, и я ею пользовался, и я считал своей миссией, и до сих пор считаю, вот ту поддержку, которую мне удавалось оказывать людям одной с нами крови.
Кремль, вы использовали эту ситуацию, а Кремль использовал вас. А если бы хотел...
Да, безусловно. Безусловно, у них была своя выгода, у меня своя, но в конечном счете моя выгода пересилила, потому что, я знаю, было много разговоров там, где принимается решение, кому быть на телевизоре, кому нет. Было много разговоров о том, что меня нельзя пускать, потому что я выигрываю слишком много у своей аудитории. Сначала это не проходило, эта идея. Потом, в конце концов, они поняли, что да, я выигрываю, и надо меня закрыть.
Заменить технически вас, скажем, на Хакамаду было просто невозможно. Я правильно понимаю?
Значит, я не знаю, не я принимал эти решения. По всей вероятности, их это почему-то не устраивало. Возможно, их это не устраивало менять меня на Хакамаду, потому что за Хакамаду голосовало бы больше, чем за меня. Хакамада обращается не к нам с вами. Хакамада обращается к людям, мне не очень понятным, когда она рассказывает про свои замечательные там какие-то успешные семинары, еще про что-то. Вот. Я не знаю, к кому она обращается.
У нее есть своя... Я знаю, сколько стоят билеты на ее семинары, очень успешно. Я не знаю только одного. А где сейчас Хакамада? Вы с ней общаетесь, как с Чубайсом, или давно не поддерживаете?
Нет, я с ней не общаюсь. У меня никогда не было с ней никаких дружеских отношений.
Ну, тогда вы можете сказать, как вы относитесь к тому, что такие люди, я сейчас беру не политические взгляды, я беру медийность, я беру известность, как Хакамада или как Познер, они замолчали сначала. Чем вызвали гнев очень многих, которые ожидали.
Я к этому отношусь отрицательно.
Все, принято. Возвращаюсь к вашей статье в «Новой газете». Вот помимо вопроса о персональной вине и общей ответственности, вы пишете следующее, я цитирую. «Страшно сказать, Пушкин, Толстой тоже не в стране, имеется в виду то, что произошло, в конечном итоге война имеется в виду. Насильники Бучи, их, может, и не читали, а вот создатели нашего современного фашистского государства, как и творцы предыдущих диктатур, читали. Да и Высоцкого и Куджаву наизусть помнят». Вам не кажется, что это очень странный аргумент? Это логика по принципу «Гитлер и Геббельс говорили по-немецки, следовательно, немецкий язык виноват, а неплохо бы его запретить».
Значит, смотрите.
Или задуматься о его роли.
Смотрите. Значит, ну, во-первых, конечно, цитата, вырванная из контекста, это всегда цитата, вырванная из контекста. Она,
вы хотите, чтобы я полный текст, кстати, прочитал?
Она в диалоге. Это в рамках того диалога общественного, который сейчас идет. Потом отвечаем мы все или не отвечаем мы все. Да? Значит, я полагаю, что мы все не отвечаем, мы все невиновны. Как бы, да, вот не все виновны, скажем так, да, не все виновны, скажем так. И действительно, вы процитировали меня, что я не виноват в этой войне. Действительно, я за протесты против этой войны в тюрьме сидел. Так что у меня как бы.
Два раза по 15 суток, или я третий арест пропустил?
Два раза по 15 суток, при этом было понятно всем и мне, что они меня не выпустят никогда, там дальше произошел некий сбой, я знаю какой, но это неважно, меня выпустили на несколько часов, за эти несколько часов я уехал. Вот. Но поскольку я не хотел умирать в тюрьме, это было бессмысленно. Значит, теперь, значит, смотрите, мне кажется, что мы должны, мы сами, да, люди, принадлежащие вот этой великой русской культуре, мы должны сами анализировать, есть ли что-то в ней такое, что позволяет вирусу фашизма, вирусу тоталитаризма в нашей стране пробуждаться вновь и вновь. Вот постоянно, да, постоянно он пробуждается, постоянно. Вот с одной стороны, героические люди, кристальные совершенно, готовы идти на плаху ради други своя и так далее. Да, с одной стороны, мы это видим, великолепные люди, и юнкера, которые сражались с большевиками, и декабристы, которые пытались освободить людей там, и так далее. Да? С одной стороны. С другой стороны, череда диктатур, отвратительных и страшных. Да? Вот я думаю, что наше дело, не наших критиков, а наше дело проанализировать, есть ли что-то в нашей культуре такое, что этому способствует, как дело немцев, проанализировать, есть ли что-то в немецкой культуре такое, что способствовало вот этому кошмару гитлеровского нацизма. И немцы это анализируют. Немцы это анализируют, я знаю, да? А наши это анализируют реже. Но при этом, ну, вы зря руку держите, я все это говорю. Значит, при этом, я считаю, что представление о том, что все от нашей страны никогда ничего не исходило и не может исходить ничего хорошего, что все русские генетические рабы, что мы все склонны к диктатуре, нам нужен кнут там и так далее, это представление, во-первых, неверно, оно просто неверно, это неправда. Во-вторых, это представление, которое ставит крест на будущем нашей страны. Крест, потому что если все русские генетические рабы, если Россия не может быть никем и ничем, кроме этой самой, кроме диктатуры, да, то тогда, после победы, как я надеюсь, все-таки Украины, нашу страну надо обнести забором, рвом с крокодилами и смотреть, чтобы никто не вырвался. А всякие там мечты о том, что Россия станет членом семьи демократических стран, надо оставить. Кроме того, если мы в это поверим, а очень много есть людей среди нашей эмиграции, между прочим, которые ровно это говорят, да, что, ну, они как бы себя уже не относят к этому народу, они говорят о других, вот они все вот такие, они все уроды, они все фашисты, вот, если мы в это поверим, мы тоже ничего не построим, понимаете, это крест на будущем страны, страну надо свою.
Леонид Яковлевич, ну, ты сердишься, Юпитер?
Нет.
Я же руку тянул, тут вопрос от отличников.
А я просто не давал меня прервать.
Этот вопрос от отличников из первого класса, который говорит, вот дядя Гозман, Леонид Яковлевич, он такой умный, у него высшее образование, он как очки сурово поблескивает, он не может не знать, что деспотия, как государственный строй, сложилась на территории будущей Российской империи между правлением Ивана III и Ивана IV, когда ни хрена никакого ни Пушкина, ни Толстого, ни даже Чайковского и в помине не было. Это тогда сложилось. И кто тогда виноват? Рюрик Товоросиниус, и счета мы должны скандинавам со всем их
эпосом. Говорил Бродский, не князя будет динозавра.
Да. Или это Киево-Печерский монастырь виноват?
Нет. Киево-Печерский монастырь, думаю, не виноват. По крайней мере, я не знаю насчет Киево-Печерского монастыря, я не компетентен об этом судить. А вот я говорю не о той деспотии, которая сложилась между Иваном III и Иваном IV, а я говорю о той деспотии, которая складывалась в XIX веке, XX веке и так далее. Когда вообще через деспотии прошли очень многие страны. Многие страны. И большая часть режимов на Земле, вот если брать режимы на Земле, были жестокими, кровавыми, страшными диктатурами. Да? Вот. Но потом часть мира от этого более-менее отошла, а часть мира от этого никак не может отойти. Вот наши, мы не можем от этого отойти. И поэтому, если мы говорим о современных диктатурах, то нам и надо анализировать современную культуру, ну, по крайней мере, такую обозримую культуру. Точно так же, как немцы, насколько я понимаю, анализировали, пытаясь понять корни фашизма в своей стране, нацизма, они анализировали не древних германцев, а они анализировали Германию, германские княжества, германскую культуру, ну, такую обозримую.
То же самое. Леонид Яковлевич, вам Виктор Клемпер, знаменитый немецкий философ, он с того света рукоплещет, потому что он прямо выводил нацизм из немецкого романтизма в своей знаменитой книжке «ЛТИ». лингво тертой империи, язык Третьего Рейха. Да, ну так, я понимаю, что вот когда стоит Пушкина русским затронуть в академическом разговоре, и тут же искра высекает, начинается спор. Слово spin dictators, как они по-русски называются, диктаторы обмана, Гуриева да. С Трейсманом вы прочли уже?
Я читал только изложение пока, я видел изложение, но, в общем, там очень правильные вещи, мне кажется.
Хорошо, я вам пришлю файл и, видимо, пришлю пропеллом. От второго, я так понял, вы тоже не отказываетесь, я про пропеллом, что, в принципе, обнадеживает. Леонид Яковлевич, спасибо вам большое, напомню,
что... Вам спасибо.
Я думаю, опять же, за пропеллом благодарите. Сегодня было особое мнение Леонида Гозмана, а вы на канале «Ищем выход». Вы знаете, как помочь нашему каналу. А если забыли, то все возможные способы в описании. А если вам лень заглядывать в описание, то просто поставьте лайк. Меня зовут Дмитрий Губин. На этом я прощаюсь. Удачи вам и не переключайтесь с нашего канала.